Алексей Навальный, его коллеги из фонда борьбы с коррупцией и члены их семей пошли в горы в поход. Прилетели в Краснодар, улетали спустя несколько дней из Анапы. Перед входом в терминал аэропорта этого курортного города случилось вот что. Алексей Навальный.
В аэропорту Анапы куча ряженых вместе с полицией напала на группу ФБК. Налетели, не дав снять рюкзаков, повалили. Били и мужчин, и девушек. Полиция им помогает. Артема Торчинского просто били ногами, пока он лежал с рюкзаком на спине.
Серьезно пострадавших в результате нападения не было, но бесцеремонность и безнаказанность нападавших поразила многих. Рассказ Леонида Волкова.
Сейчас своими глазами видел, как люди вполне готовы убивать и как их делают к этому готовыми клоунские погоны. То есть вот сначала развели этих ряженых казаков, потом дали им носить форму, и теперь они вполне уверены, что форма делает их особенными. Они реально напирали, били, избивали, запинывали ногами лежащих, потому что мы здесь власть, мы казаки, вот какие же у нас кителя и погоны. Было страшно.
Поскольку нападавшие были в казачьей форме, появились заголовки вроде «Казаки напали на Навального», а также негодующие комментарии в адрес казаков. Константин Добрынин.
Раньше были казаки-разбойники, а теперь казаки-хулиганы.
Иван Давыдов.
Не опозорил звание казака, ударил девушку из ФБК.
Впрочем, сам Навальный призвал сторонников не винить в нападении казаков. По его мнению, речь идет о ряженых, которые при этом действуют не самостоятельно и выполняют заказы властей. Алексей Навальный.
Казаки напали на ФБК – это просто фактически неверно. Исполнители нападения – казаки в кавычках и полиция. Организаторы, конечно, власть.
Антон Громов.
Я не совсем понимаю, в 2016 году люди до сих пор не могут осознать, что все настоящие казаки в основной своей массе закончились в начале 20 века, а оставшиеся растворились в рабоче-крестьянском Красном Мареве, потеряв свою групповую идентичность. Никаких казаков давно нет, имеются в наличии только советские ряженые алкоголики и примазавшиеся реконструкторы, рыщущие в поисках государственных субсидий, так что с аналогичным успехом помимо казаков, группу Навального могли бы атаковать самураи или французские рыцари с римскими легионерами.
Но есть и другая точка зрения. Михаил Пожарский.
Проблема этих казаков в Анапе не в том, что они ряженые, а в том, что как раз настоящие. В общем, они там занимаются тем, чем занимались исторически. Грабят людей и подавляют несогласных по заданию верховной власти. Чего это они ряженые? Самое, что ни на есть, аутентичное.
О ряженых, как феномене современной России, рассуждает Александр Рыклин.
Самое ужасное в истории про нападение в Анапе на команду Навального заключается в том, что там не только казаки фейковые и ряженые, там менты тоже фейковые и ряженые. Потом этим делом займутся фейковые и ряженые следователи. А если вдруг дойдет до суда, то решение вынесут фейковые и ряженые судьи. И, чуть не забыл, большинство населения узнает об этом событии, если вообще узнает, от фейковых и ряженых журналистов.
Немало комментаторов готовы согласиться с Навальным и прямо говорят об ответственности властей за нападение. Егор Просвирнин.
Самое главное, что все это народное негодование проходит под надзором ментов.
Главный вопрос тут, зачем властям это нужно? Одни охранители прозревают заговор. Сергей Марков.
Мне интересно, кто руководит накачиванием популярности Навального? Кто наверху, на Олимпе, тащит Навального? Все это чистые политические технологии с целью создать нового революционного лидера с имиджем нечестно атаковываемого властями. Из Навального хотят сделать нового Ельцина, чтобы использовать его как таран для удара по кремлевской стене, как таран для удара по России.
Другие же обвиняют в провокации самих сторонников Навального, которые, мол, первыми напали на мирного пенсионера. Навальный, впрочем, уточняет.
Этот дед, которого ударили, атаман местного казачества Нестеренко, он же владелец рынка.
Илья Васюнин.
Раз тут начались уже крики про первые напали и сотрудник ФБК избил казака-пенсионера, должен про пенсионера отметить, что если ты пенсионер, ступай в огород рассаду сажать, а не на акции прямого действия, имеющие в частности признаки состава статьи хулиганства, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в группе лиц по предварительному сговору.
Расследование об анапских казаках публикует Роман Попков на «Открытой России». Картина довольно мрачная. Утверждается, что эти люди причастны к разного рода криминальной деятельности.
Два десятка постсоветских лет они были предметом иронии. Грузные мужчины с милицейскими красными лицами, увешанные крестами, полученными на непонятно каких войнах, кричащие о своей русскости, последнее было бы дико для настоящих исторических казаков, эдакий нелепый новодел, затянувшаяся ролевая игра. Смех кончился. Мы видим, как один из самых лучших для жизни регионов России окончательно стал домом страха, насилия и самого отвратительного мракобесия.
Какие последствия будет иметь нападение в Анапе? Мало кто верит в привлечение нападавших к ответственности. Екатерина Винокурова.
Страна начинает рушиться гораздо быстрее, чем я думала. История с Улицкой и неофашистами-черносотенцами была только началом. Вот ряженые, такие же неофашистующие молодчики, возможно, поехавшие крышей на почве просмотра федеральных телеканалов, еще более уверенно забирают у государства монополию на насилие и устраивают избиения прямо в аэропорту.
Максим Трудолюбов.
Ряженые, выходящие в Анапе бить единственного независимого политика России Навального, конкистадоры из Чечни, нападающие на оппозицию, этого можно ожидать теперь больше. Это силовое предпринимательство в буквальном смысле. Инвестиции грубой силы в предприятия по выкачиванию денег и поддержки из центра. Так начинались все фашистские режимы. Шантаж, демонстрация силы.
Рецепт борьбы у Алексея Навального простой.
Никакие выборы и никакой общественный резонанс на это повлиять уже не смогут. Они сами стремятся к общественному резонансу больше нас, как видите. Только выходить на улицы. Нужна настоящая солидарность перед лицом полуфашистского государства.
Впрочем, отношение к государству и взаимодействие с ним по-прежнему разное. «Новая газета», издание, которое трудно назвать лоялистским, в понедельник опубликовала статью Галины Мурсалиевой о сетевых группах, пропагандирующих подростковые суициды, содержащие такой призыв к гражданам и властям.
«Мы печатаем этот текст, чтобы, наконец, не просто заскрипели шестерни правоохранительной системы, а чтобы они закрутились с бешеной скоростью, как не работали никогда раньше». Потому что прямо сейчас, когда вы читаете этот текст, кто-то из детей может шагнуть за грань. Мы передали все известные нам материалы в правоохранительные и следственные органы, известили Роскомнадзор и очень надеемся на их незамедлительную реакцию.
Этот огромный текст стоит прочитать, и пересказывать его большого смысла нет. Если очень коротко, «Новая газета» утверждает, что в сети ВКонтакте некая организованная группа заманивает детей и подростков в сообщество, где при помощи различных практик психологического давления склоняет их к самоубийству. Подозрение пало, например, на ныне закрытое сообщество F57, а также на паблики, в названиях которых присутствует слово «кит».
ВКонтакте групп, в чьих названиях присутствует слово «кит», великое множество. Кроме уже названной «Киты плывут вверх», есть «Космический кит», «Белый кит», «Китовой журнал», «Море китов», «Океан китов», «Летающий кит» и так далее.
Елена Костюченко.
Это очень-очень страшный текст. Исследовали тему подростковых суицидов и внезапно. Каждый должен прочитать. Особенно родители, особенно те, кто дружит, работает со школотой.
Реакция, впрочем, была отнюдь неоднозначной. Статья Галины Мурсалиевой попала под шквал критики и читательской, и профессиональной. Михаил Соломатин.
Послушайте, мне одному кажется, что статья про группы в соцсетях, подталкивающие детей к суицидам, которую опубликовала «Новая газета», достойна пера Милонова или Мизулиной. Ведь бред же и жесткая чернуха в стиле пионерских рассказов про красное пятно.
Станислав Куприянов.
Текст в «Новой газете» плох именно тем, что корреспондент провел серьезное расследование и выяснил страшную закономерность. Оказывается, подростки, закончившие жизнь самоубийством, интересовались подростковыми самоубийствами. Как так вообще получилось, корреспондента совершенно не волнует. Его волнуют страшные истории для нагона трафика.
И так далее. Профессиональные претензии к «Новой газете» высказала «Медуза».
Почему на самом деле происходят подростковые суициды? Автор материала в «Новой газете» утверждает, что сообщество в социальной сети ВКонтакте доводит детей до самоубийства. Однако достоверно установить причинно-следственную связь в этом случае невозможно. Вполне допустимо предположить и обратную взаимосвязь. Человек вступает в тематическую группу из-за того, что его посещают мысли о суициде. Объективен ли автор? Текст группы «Смерть» не первый материал Галины Мурсалиевой, в котором она заявляет об опасности интернета для детей и о том, что в интернете подростков склоняют к суициду. Если журналистка с самого начала предполагала взаимосвязь интернета и суицидов, она могла ошибочно отбирать факты и интерпретировать их.
У «Медузы», правда, тоже нашлись критики, обвинившие издание в снобизме. Отдельный пункт опасения о том, что шестеренки правоохранительной системы закрутятся так, что под предлогом спасения детей власти отключат ВКонтакте или вовсе сам интернет. Василий Эсманов.
Всегда удивляло, что при репортажах на сложные темы люди видят ужас совсем не там, где он на самом деле есть. Нет никакой зависимости между массовым распространением интернета и самоубийствами. А вот между экономической ситуацией, религиозным давлением, низкой мобильностью населения и общей депрессивностью региона есть.
Алексей Ковалев.
Я все пропустил, но в России, наверное, все как всегда. В подростковых самоубийствах виноват интернет, а не то, что в российских регионах унылая депрессивная жизнь.
Роман Попков.
Это вот наша, русских, извечная ошибка. Столкнувшись с каким-то злом, требовать от государства, то есть, по сути, от другого зла, далеко не меньшего, защиты, эффективных мер. Мы сразу начинаем желать, чтобы шестерни правоохранительной системы закрутились с бешеной скоростью. А государство может и хочет с этим злом, приведшим нас в ужас, бороться только одним способом, ограничивая всеобщие, в том числе и наши, свободы.
Илья Клишин.
Будет, конечно, очень смешно, если статью в «Новой газете» в конечном счете используют, чтобы опять что-нибудь запретить в интернете.
И, надо сказать, опасения не беспочвенные. К активным действиям уже призвала и Мизулина, и Павел Астахов.
Против наших детей ведется целенаправленная, планомерная и ожесточенная информационная война. Это надо осознать и принять меры по защите. Целиком и полностью поддерживаю инициативу Свердловского родительского комитета по проверке соцсетей и сообществ в них.
Впрочем, немало и тех, кто готов поверить «Новой газете» или, во всяком случае, призывает прислушаться к ней под девизом «Дыма без огня не бывает». Любовь Якубовская.
Всех напугала статья в «Новой газете». После первого шока люди набросились, на кого бы вы думали, на автора материала. А что же делать с первым местом в мире по количеству суицидов в подростковой среде? Пожалуй, распустить «Новую».
Александр Гаврилов.
Я прям в восхищении. Позиция «О, как я зол!» теперь из-за какой-то дохлой школоты нам позакрывают наш уютный интернетик. Теперь, значит, более социально приемлемо, чем родительская истерика по поводу смерти детей. Вот это новость, вот это да.
Ирина Воробьева.
Фишка в том, что люди, которые сейчас пишут про претензии к тексту, никогда не работали с подростками, никогда не искали бегунков, не находили самоубийц, не видели глаза родителей, когда произошла беда. Текст новый для родителей. Если он поможет предотвратить хотя бы одну беду, он должен существовать.
Кстати, о родителях. В общем, почти все обсуждающие сошлись во мнении, что родители должны уметь слушать своих детей и пытаться понимать их. Отключение интернета тут не поможет. Евгений Левкович.
Ни один ребенок не покончит жизнь самоубийством, если его не подтолкнут к этому самые, что ни есть реальные, а не виртуальные взрослые. И это самые обыкновенные взрослые, а никакие не сектанты, моральные уроды и фашисты. И живут они вовсе не по ту сторону монитора, а за стенкой ближайшей комнаты и за дверью классного кабинета. И дикий интернет тут ни при чем.
Ну, конечно, самые жаркие обсуждения в сети велись на неделе в связи с Евровидением. Конкурс этот традиционно вызывает в России большой интерес, но в этом году он оказался удвоенным. Украина выставила на конкурс певицу Джамалу с песней 1944, посвященной депортации крымских татар. Закончилось Евровидение максимально резонансным итогом. Джамала победила, а российский участник Сергей Лазарев – третий. Твиттер «Экономика РФ».
«Все куплено ЦРУ». Она не Джамала, а Джамаль Абдель Хасан и работает на ИГИЛ. Ну или на Браудера.
Роман Крупеник.
Лазареву просто не повезло, зато у нас виолончелисты хорошие.
Симпатии российских и украинских комментаторов распределились предсказуемо, в соответствии с политическими взглядами. Айдер Муждабаев.
Поражение русского фашизма в первой гибридной мировой начнется с победы крымской татарки на европейском песенном конкурсе. Это не пафос, факт. Моральная победа в этой войне важнее военных. Об этом дне историки еще вспомнят.
Михаил Козырев.
Джамала, дорогая моя, поздравляю тебя с победой, отвоеванной и заработанной каждым шагом и каждым звуком. Я представляю, чего тебе это все стоило. От того, как найти слова для описания собственной личной трагической истории, до того, как найти правильные ракурсы для этой шведской съемки, чтобы понимать, что стоит использовать, а что нет, чтобы донести свой посыл на миллионы людей.
Андрей Новиков-Ланской.
Музыкальных достижений на Евровидении не случилось, и это единственный итог. В то, что завывания украинской татарки понравились Европе, я не очень верю. Но в конечном счете все это и не важно. Гергия в Пальмире, и в музыкальном смысле только это важно.
В то время как одни сторонники Кремля с карандашом в руках искали в жюри конкурса русофобов, как Егор Холмогоров.
Но список стран 12 баллов Украине равняется «ненавижу Россию», надо составить и на стеночке записать.
Другие выступали в жанре «зелень-виноград». Константин Рыков.
Проиграли и проиграли. На самом деле даже хорошо, что Украина выиграла. В любой ситуации нужно искать плюсы, а их здесь даже больше, чем минусов. Назову только первые два основных. Первый. Нафига России нести спонсорские издержки по дорогущему телевизионному шоу? Евровидение у нас уже было. Пусть Порошенко тратит свои шоколадные миллиарды. Плюс второй. Сегодня Украина радуется, а завтра, когда похмелье пройдет и они там в Киеве проснутся, то поймут, что дико облажались.
Много репостов собрал анализ Владимира Гуриева.
Один раз в год нам достается уникальная возможность наблюдать в прямом эфире, как не самая маленькая группа людей проходит через 5 стадий принятия неизбежного. Сначала они не могут поверить, что российский конкурсант проиграл, ведь он однозначно был лучше всех. Следом идет гнев. Наверняка правила в этом году подправили только для того, чтобы нас завалить. Или там, не знаю, условные эстонцы опять нас предали. Далее торг. Но по зрительскому голосованию мы же все-таки победили. Людей не обманешь. Потом депрессия. Да будь они прокляты. Не поедем больше никогда. Что мы там забыли? И, наконец, принятие. Ну, ладно, в следующем году мы им покажем. В крайнем случае отправим шнура.
Многие поспешили ругать Джамалу и жюри за политизацию конкурса, на что им отвечали, например, так. Андрей Десницкий.
Это победа человечности над людоедством. Какие там флаги, неважно совершенно. А Лазарев прекрасно поет, наверное, лучше всех. Просто не про главное.
Мухаммад Милардо.
А интересно, почему нет русских песен о геноциде, продразверстках, гражданской войне, голодоморе, репрессиях и ГУЛАГе? Ведь русских больше всех пострадало. Почему так?
Александр Осовцов.
Несложно понять, что не будь депортации крымских татар в 1944-м, не случись российской агрессии против Украины и аннексии Крыма с последовавшими новыми репрессиями и актами геноцида против этого многострадального народа, и Джамала бы пела более веселую песню, и вообще Евровидение 2016 было бы совсем другим, вполне вероятно, совершенно без политики. Лично я тогда бы вовсе его не заметил, а поклонники искусства без политики получили бы полное и незамутненное удовольствие.
Отдельную фракцию, как это бывает каждый год, составили ненавистники Евровидения. Тут ярче всех выступил Эдуард Лимонов.
Лазарев слащавый, Евровидение отстой, потные жеребцы и кобылы, студенческий капустник, деревня, кич, гинекология, умственно отсталые.
Во всей этой не слишком дружелюбной картине некоторые комментаторы нашли светлое пятно. Это итоги народного голосования, согласно которым Украина дала России 12 баллов, а России Украине 10. Павел Пряников.
Народное голосование на Евровидении в России и на Украине еще раз показывает, что, несмотря на гнусное промывание мозгов пропагандой ненависти, простые украинцы и русские близки друг к другу.